This podcast is brought to you by Link, simply the best way to learn languages. After you listen to the podcast, sign up for a free account at Link, LINGQ.com, and study the full transcript using Link's revolutionary learning tools.
Расскажи об отце и упомяни ту интересную деталь, что твой отец знал Леонида Ильича Брежнева, был его достаточно близким сослуживцем, да?
Да, они во время войны...
Ты меня поправь, если
они
я что-то...
вместе воевали. Это их очень сблизило, потому что... Что бы ни говорили о Брежневе...
Они воевали во Второй мировой войне.
Да, Вторая мировая война. Они вместе воевали, и что бы ни говорили о Брежневе, он был смелым боевым офицером. Да, он был политработником, но он...
Смелым был политиком, он свалил Хрущева.
Я не дал бы ему этот кредит, но во время войны, когда была малая земля, он был начальником политотдела 2-го, по-моему, Украинского фронта тогда, и он летал на малую землю, я думаю, как минимум раз 40. И лететь тогда на малую землю, это всегда было, как говорится, 50-50, 50%, что тебя собьет.
Поясни, что такое малая земля.
Малая земля – это район Новороссийска, это кусочек земли, который охраняла бригада морских пехотинцев под командованием майора Цезаря Куникова, которому посмертно, он там погиб, было присвоено звание Героя Советского Союза.
Это была земля, которая была практически полностью отрезана от остальной
полностью
части.
Полностью отрезана, да. И только самолетом можно было...
Немецкими войсками она была отрезана, да?
Немецкими и морем-то. Угу. И все-таки этот кусочек земли эти морские пескотинцы защищали.
А почему так важно было его защищать? Или это не было так важно? Может, это оказалось важным, потому что там... Воевал Брежнев и твой отец?
Нет. Дело в том, что во время войны Второй мировой было очень много необъяснимых вещей. Вот, допустим, однажды я одному боевому генералу задал вопрос по поводу Сталинграда. Почему нужно было немцам именно форсировать Волгу в районе Сталинграда? Они могли опуститься чуть-чуть южнее или, наоборот, подняться севернее. И он мне сказал, наверное, сошлись два дьявола, Сталин и Гитлер. И никто не хотел уступить друг другу. Русские хотели защищать город, который был назван именем Сталина, а Гитлер именно этот город хотел взять.
Учебники истории нас всегда учили, что Сталинград был важен, потому что он заграждал путь к нефти.
Это нефть на юге была, там было далеко до нефти.
Это действительно ерунда.
И абсолютнейшая ерунда. Так же, как нас учили по истории, что Первая мировая война это была... переразделом мира, а это все была ложь.
Конечно.
Так, потому что был экономический бум и в Австро-Венгрии, и в России в особенности был экономический бум. А Первая мировая война уничтожила три империи. Российскую, Хабсбургов и Австро-Венгрию. Так? Австро-Венгрия это есть Хабсбургов. И австрийскую или там...
Австро-венгерскую.
Австро-венгрия.
На разных языках названия звучат по-разному, совершенно да. По-разному.
И неважно. Мне-то, по-моему, была какая-то стратегическая точка в этой малой земле. Я сейчас не знаю. Но самое главное, что летать туда это было мужество. И он был смелым боевым офицером, политработником. И хоть он был полковником тогда, но... Я знаю, что эти полковники, и майоры, и капитаны очень часто брали пистолеты и впереди всех шли в атаку и так далее. То есть настоящий политработник армейский должен был быть, может быть, еще более смелым человеком, чем командир батальона. Было такое понятие.
Вообще понятие политработник это, наверное, только советское понятие. Я не уверен, что...
Да, это политический комиссар. Что его... западный человек, конечно, больше знаком с комиссаром, но вместе с тем, если мы возьмем количество раненых комиссаров и степень ранения комиссаров, то мы увидим, что процент раненых комиссаров гораздо выше, чем процент раненых командиров, допустим.
Дай твое определение. Разница командира и
для командир лингвиста. Выполняет стратегическую задачу. Комиссар выполняет идеологическую
задачу.
Он должен... создать дух, настроение в армии, чтобы человек пошел в атаку. И когда комиссар выходит, вот как выходили комиссары гражданской войны? Да, говорит, нет у нас денег. У нас нет даже денег, чтобы обеспечить вас приличным штанами или оружием. Но разобьем буржуев, и все заживем нормально, землю получим, и так далее.
Буржуи — это мы теперь, да? В Канаде мы все буржуи, ведь страна капиталистическая. Буржуи — это...
Ну, я вообще считаю, что Канада — это сугубо социалистическая страна, но это мое личное. Кстати, когда я приехал в Канаду, первое, что меня потрясло, это был 80-й год, Советский Союз еще был великой социалистической державой.
Брежнев был еще генеральным секретарем.
Брежнев был генеральным секретарем. И первое, что меня потрясло, что в Канаде гораздо больше социализма, чем в Советском Союзе. В Советском Союзе не было пособия по безработице, в Канаде было. В Советском Союзе не было пособия по социальному обеспечению, в Канаде это было. В Канаде была та же бесплатная медицина, бесплатное образование. Обучение в университете было платное, но оно было...
Как-то ты интересно говоришь в прошедшем времени. По-моему, и сейчас все еще...
Ну, сейчас уже далеко не бесплатное образование. Значит, а уровень медицины, то есть очереди и так далее, приближается к... Вообще, Канада мне все больше и больше напоминает Советский Союз. В свои худшие времена. А, то есть, в Канаде идет усиленное построение Советского Союза, мягко говоря. А теперь в отношении Леонида Ильича Брежнева. Он был в первом секретарем ЦК Компартии Молдавии.
До того, как он стал первым секретарем, да, Коммунистической партии Советского Союза.
Он был первым секретарем ЦК Компартии Молдавии, и он оставил очень добрую память о себе.
А ты родился в Молдавии?
Нет, я родился в Саратове.
Да.
Вот. Но после войны, вот когда он стал первым секретарем, он пригласил отца работать
в Молдавии.
В Молдавии. Он 2-3 раза в неделю гулял по центральной улице вместе с председателем КГБ. Да, у каждого дерева стояли сотрудники КГБ, вооруженные до зубов. Но простые люди тоже гуляли по улицам, им это не запрещалось. И здоровались. Здравствуйте, Леонид Ильич. А, здравствуйте, товарищ. Ну, как вы поживаете? Какие там просьбы, жалобы? Да, он любил женщин. Всех красивых женщин он забирал в ЦК работать. Но он, это была его слабость. Ведь он был очень красивым мужчиной.
Да.
Он был очень красивым. И женщины любили его тоже.
Да, я слышал.
Да, и это была его слабость. И, по-человечески он не был злым человеком.
Какого года рождения Брежнев? Сколько? Они ровесники с твоим отцом?
Нет, отец был старше.
Отец старше.
Я думаю, что Брежнев был где-то там 10-го года, что-то в таком плане.
То есть ему было тогда лет 45.
Да. А отец мой числился 1-го года рождения, но...
901-го года.
901-го. Но он говорил, что он в действительности 904-го года. Но когда была гражданская война, он там в сельсовете взял справку, что ему 18 лет, а ему было только 15. Но он был молодой, здоровый парень, и его взяли в армию. Но тогда брали, хочешь идти в армию, то, пожалуйста, кого там справка есть, все в порядке. И вот он 15 лет стал красноармейцем, а в 16 лет он уже был командиром роты. А в 16... Нет, он в 14 вступил в Красную армию. В 15 был командиром роты, а в 16 он вступил в партию, потому что он свято верил в братство всех трудовых людей, да, мира. Но он потом был ранен, и его партийные документы все были утеряны. Угу. И он пытался через свидетелей восстановить,
что
он был членом партии. Но в это время умер Ленин. И ему первый секретарь там горкома или не знаю чего сказал: ты знаешь, говорит, у нас идет ленинский призыв, который заключался в том, что на смерть вождя русской революции Владимира Ильича Ленина мы примем 100 тысяч новых коммунистов.
И вот члены партии.
Члены партии. Ты их давай в этот ленинский призыв. Угу. То есть официально он член партии был с 24-го года, что тоже был достаточно большим стажем. Вот. И они были дружны с Брежневым, и Брежнев был добрым человеком. И вот тот разгул антисемитизма, который начался в 52-м году, дело евреев-врачей и
при
так
Сталине.
Далее. При Сталине. Брежнев был первым секретарем, и отец к нему иногда обращался. Я, например, знаю, что было два случая. когда был такой композитор Давид Гершвельд, который работал над первой молдавской оперой, он пришел к отцу и сказал ему: Адольф Константинович, я вот работаю над первой молдавской оперой, а меня...
Да, много первых автономных опер написали неавтономные еврейские композиторы.
Да, конечно. Если уже говорить, то если бы не было такого поэта-переводчика, как Яша Козловский, который всех удмуртов и так далее переводил на русский язык, этой поэзии бы вообще не существовало. Яша Козловский делал из них поэтов. Вот. Его вызывали в КГБ в 6 утра, держали до 12 ночи без крошки хлеба, без стакана воды.
Потом этого сказали, композитора?
Да, приходи завтра.
А в чем его обвиняли?
Нет, просто на допрос вызывали, еще ни в чем не обвиняли. Но он через какое-то время он позвонил отцу, они были знакомы еще до войны.
Понятно.
И отец пришел, говорит: Леонид Ильич, я знаю этого человека, никакой не сионист, это композитор. Скромный человек советский, не член партии, но музыкант, говорит, хороший. Пишет вот молдавскую оперу. И Брежнев позвонил генералу Мордовцу, шефу ГБ, и сказал: оставь мужика в покое, пусть пишет оперу. То есть он был добрым человеком. И все, кто работал с Брежневым, вне зависимости от национальности, все отмечали его доброту. Но Брежнев был политиком. И в этом отношении... Когда я прочитал книгу Форда, президента Соединенных Штатов, о его встречах с Брежневым, я думаю, что очень глубокий. Особенно тогда, когда он пишет, что вот мы сидим с Брежневым и беседуем, как старые друзья. И я в его голубых светящихся глазах чувствую полную искренность. А потом он поднимается наверх в общий зал, и он начинает громить своей речью американский империализм.
Где-то в Москве? В Москве. Когда Форд приезжал в Москву?
И Брежнев же продержался за счет того, что это был политик, который был удобен всем.
Это время было, когда Америка у нас никак по-другому, как не называлась, как акула капитализма загнивающего.
Нет, это было время, когда был... Я прошу прощения, когда был запущен совместный космический экипаж.
Да.
Помнишь, был Союз?
Да, это я помню. И в то же время это такая антиамериканская пропаганда,
да, но...
которая, пожалуй, приутихла разве что при Ельцине. И первые годы...
Антиамериканская пропаганда и вообще пропаганда вообще и отношения между лидерами – это две разные вещи. Самая большая антисемитская пропаганда, гораздо больше, чем при Гитлере, была в Египте за две недели до визита Анвара Садата в Иерусалим. Вот разница между политиками и, так сказать, пропагандой. Так? Поэтому Советский Союз на высоком уровне все время поддерживал отношения с Соединенными Штатами. Прежде чем войти в Чехословакию, американцы были в 1968 году об этом предупреждены. И американцы ответили: ребят, это ваша зона, так сказать, хозяйствования, нас чехи не волнуют.
Ну, это как... факт или это...
Нет, это абсолютнейший факт.
А как его можно было бы подтвердить? То, что американцы дали добро советскому вхождению в Чехословакию.
Да, дали. И когда американцы входили там в Гренаду или еще куда-нибудь, Советский Союз тоже не вмешивался.
Хорошо, я знаю, что он не вмешивался. Но а вот приведи какое-то фактическое...
У меня нет доказательств, но я об этом написал в книге «Чужак в Кремле» 15 лет тому назад. Эта книга хорошо известна и правительству Соединенных Штатов, и Канады. Так? Я и говорил и с послом, предыдущему послу. Кстати, канадцы всегда имели прекрасных послов в России. Был такой Роберт Фокс, который даже стихи писал по-русски. Парадокс Канады состоял в том, что ни один канадский журналист не знал русского языка, аккредитованный в Москве. Но все послы Канады прекрасно знали русский язык.
А? Ты, наверное, был первым канадским журналистом, знающим неплохо русский язык.
Конечно. Вот. И никто не опроверг.
Впрочем, мы говорим голословно, и пусть нас не судят.
Я не знаю сейчас. Сейчас есть, по-моему, украинка одна, она знает немножко русский язык.
Сейчас, я думаю,
да, а 80...
Да, украинцы, конечно, знают русский язык.
90-й год, так, журнал «Маклинс». Ну, все посылали людей, которые ни слова, только через переводчика. И я всегда... Мне это было... немножко непонятно, потому что журналист не только должен констатировать факт, он должен понять психологию человека, психологию народа. Через переводчика это невозможно.
Конечно. Я думаю, задача лингвиста будет образовать... Ну, я шучу. Давай продолжим.
Да. Вот, Леонид Ильич Брежнев, когда они работали с отцом, он приходил к нам в дом. Я не могу сказать, что очень часто, но как минимум 3 раза. Я помню, что я его называл дядя Леня. Я помню, что я чувствовал себя вот мальчишкой, сколько мне было там, 10-11 лет. Я чувствовал себя очень уютно с этим человеком. В памяти в нашей семье он остался добрым человеком. То, что касается его политики, это 2 Брежнева. Один Брежнев – это просто человек. Как он относится к своим друзьям, как он относится к фронтовикам.
Хорошо, понятно.
А другой Брежнев – это политик.
Да, дай характеристику Брежнева как политику, что он на это время называет временем застоя и
это
несправедливо.
Несправедливо.
Хорошо.
Это несправедливо, потому что мы должны определить, что такое застой. Если мы говорим о том, что это экономический застой, то ВВП или Gross National Product при Брежневе был постоянно между 3-4%. То есть не так много.
Говорят, это в основном за счет того, что были хорошие цены на нефть.
Нет, не обязательно. Так? Это не то, что, так сказать, баланс международной торговли. Это рост производительности и так далее и тому подобное. Рост национального продукта. Это не так уж плохо. При Горбачеве все пошло вниз, если уже на то пошло.